Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. По WhatsApp плюс 7-968-766-3311. А допрашиваем мы сегодня военного историка Алексея Валерьевича Исаева по делу о Сталинграде. В частности, поговорим и о том, почему он стал Сталинградом, и о том, врал ли Адольф Алоизович Гитлер, когда уверял, что ударил по этому городу не потому, что он назван в честь Иосифа Виссарионовича Джугашвили, и о многих делах. Кстати, если мне склероз не изменяет, ровно 80 лет назад генерал инфантерии, по-моему, то есть генерал армии в пересчете на наши деньги, Фридрих Паулюс получил звание генерал-фельдмаршала и воспринял его примерно так, как турецкие вельможи воспринимали присланный султаном шелковый шнурок. То есть, как указание на необходимость немедленно покончить с собой. Но не послушался.
Да, добрый вечер. 81 год назад.
И, да, действительно, год, да.
На самом деле,
извините.
Да, 30 числа, да, было предложение, от которого Паулюс не мог отказаться, действительно, присвоение звания фельдмаршала, фельдмаршалы не сдаются. Но к тому моменту Паулюс, несмотря на то, что под угрозой расстрела запрещал даже какие-то переговоры о сдаче даже в безвыходной ситуации, сам вместе с начальником штаба Шмидтом подумывал о том, чтобы сдаться. И один из переводчиков штаба, наш иммигрант, ну еще иммигрант начала века, то есть это не иммигрант гражданской войны, он попал в плен и сказал важнейшую информацию нашему командованию, что сам Паулюс готов сдаться. Уже тогда, то есть он заранее об этом всем думал, но не следует считать его таким, каким-то, можно сказать, размазнёй. Это был, безусловно, очень опасный противник, но вот в последние дни он четко хотел сдаться.
Ну, должен заметить, что когда 2 февраля группировка окончательно капитулировала и подсчитали пленных, их оказалось 90 тысяч. Это, по-моему, раза в два больше, чем наши ожидали. Но выжило из этих пленных только 10 тысяч, просто потому, что они все к тому времени настолько оголодали, настолько измерзлись и были настолько больны, что даже советская медицина, возвращавшая в строй, ну, на первом этапе войны троих попавших к врачам из четверых, а к концу войны четверых из пятерых, даже советская медицина просто не справилась. Ну, после этого, насколько я знаю, при планировании операций на окружение у нас выделяли усиленный медицинский наряд. Но Паулюс действительно выбирал, по сути, между пленом и голодной смертью, а не между...
Ну, Паулюс-то питался хорошо, то есть понятно, что было дифференцированное питание. Проблема солдат и младших командиров немецкой 6-й армии заключалась еще и в том, что до них не довозили, то есть из-за проблем с горючим многие склады с продовольствием и боеприпасами на самом деле оказывались невостребованы, и развал снабжения, он только ухудшал ситуацию. А так действительно все были и истощены, и среди солдат и офицеров 6-й армии свирепствовали болезни. И это, кстати, началось еще летом 1942 года, когда значительные потери армия Паулюса несла не боевые из-за болезней, тулеремии в частности. Это, разумеется, есть легенда о том, что это якобы такое биологическое оружие Красной Армии. Это все глупости.
Нет, но там эндемик тулеремии существует с незапамятных времен. То есть в этом месте множество животных ею болеют. Просто саму болезнь тулеремия выявили и идентифицировали как самостоятельное заболевание буквально за несколько лет до войны. И, соответственно, еще не приняли меры по ликвидации этого очага заболевания. Просто не успели.
Да, так осыпавшийся урожай, расплодились грызуны. То есть, на самом деле, это был такой локальный апокалипсис. Другое вопрос, что Красная Армия с этим справились гораздо лучше, чем в вооруженных силах Германии, в частности, в 6-й армии.
Ну, и как я грозился, скажу, раз уж помянули зерно, о том, почему вообще город у впадения желтой воды, Сарысу, в Волгу, названный русскими по созвучию, то есть русские по созвучию назвали реку Царицей, соответственно, основанный на ней город Царицын. Почему он, собственно, стал Сталинградом? Если кто-то еще помнит школьные географические карты, на этих картах четко видно, что Дон и Волга выгнуты навстречу друг другу, и именно вот это самое впадение Сарысу – это ближайшая к Дону точка Волги. Поэтому именно в этом месте между Доном и Волгой с очень давних времен проторенный путь. И в частности, именно в Царицыне перегружали на речные суда для доставки по Волге вверх к центру России зерно с Северного Прикавказья, то есть с Дона, с Кубани. По Дону его доставляли до вот этого изгиба, оттуда сухим путем до Волги, благо расстояние небольшое, порядка сотни километров. Там опять перегружали. Так вот, в начале советской власти, когда власть еще, по сути, только-только формировалась, начался, помимо прочего, полный беспредел на дорогах. Власти практически любого населенного пункта считали себя вправе оставлять транзитные грузы для своих нужд. И вот народного комиссара рабочей крестьянской инспекции и по совместительству народного комиссара по делам национальности Иосифа Виссарионовича Джугашвили командировали в Царицын, чтобы он с местными беспредельщиками разобрался и восстановил беспрепятственный подвоз хлеба в центр России. Он туда прибыл. Вскоре туда же, опять же, по кратчайшему пути, Климент Ефремович Ворошилов привел остатки войск Донецко-Криворожской республики. Он в этой республике как раз командовал войсками. И очень скоро, буквально на хвосте у Ворошилова, туда же подошли белые в расчете полностью прекратить хлебное снабжение большевистской столицы вот таким способом. Ну, Джугашвили и Ворошилов совместно руководили обороной города, руководили в течение полугода и отбивали белых так, что после того, как их перебросили на другое, более угрожаемое в тот момент направление, Белые еще полгода боялись штурмовать Царицын. Но когда все-таки его захватили, выбили их оттуда еще через полгода, но они за это время натворили в городе такое, что жители хорошо поняли, от чего, собственно, красные их защищали. И в 25-м году, ну, где-то уже года через полтора после начала волны переименований городов в честь красных вождей, жители Царицына попросили, чтобы их город назвали Сталинград. Ну, в честь Ворошилова к этому времени переименовали его родной Луганск. Так вот, насколько я могу судить, примерно такое же транспортное значение Сталинград сохранял и к началу Великой Отечественной войны. Но... Хотя, конечно, если не ошибаюсь, вы, Алексей Валерьевич, писали, что немцы не считали удар по Сталинграду главным. Для них это было всего лишь прикрытие фланга кавказской группировки. Но вот сам Сталинград выбрали именно благодаря его сравнительно хорошей транспортной досягаемости. То есть, если бы попытались достичь Волги в любом другом месте, это было бы гораздо сложнее.
Ну, если обратиться к документам 6-й армии, тут, ну, во-первых, что стоит сразу сказать, что имя Сталина на судьбу Сталинграда не влияло вообще никак. Точно так же город Сталино-Донецк нынешний был оставлен без каких-то напряженных боев за него, и невзирая даже на экономическое значение Донбасса. Сталинград был точкой на карте с определенными свойствами. Если посмотреть документ 6-й армии, Паулюс говорил довольно просто. Он считал, что в Сталинграде хорошо пересидеть зимнюю кампанию. То есть еще в июле, летом, они думали о зимней кампании, немцы и командующие. Соответственно, в условиях открытых пространств больших лучше ночевать и сидеть в городе, чем в голой степи. Поэтому Сталинград был крайней точкой заслона тех войск, которые шли на Кавказ. И главной задачей была кавказская нефть. Побочным эффектом этого удара было то, что был пересечен путь по Волге для перевозок тех же углеводородов для Красной армии.
Наши нашли интересный выход. Цистерны с нефтью и нефтепродуктами снимали с колесных тележек, сталкивали в воду, буксировали к противоположному берегу Каспия. Там снова ставили на колесные тележки и через Туркестано-Сибирскую магистраль везли на Транссибирскую. Конечно, это кружный путь, это долго, это тяжело, но, по крайней мере, того эффекта, на который надеялись немцы, что наша боевая техника останется без горючего и остановится, этого не получилось.
Да, этого можно было добиться, только захватив нефтепромыслы, а немцы потерпели неудачу как в захвате грозненских нефтепромыслов, так и тем более бакинских. Единственный трофей, ну, на самом деле этот трофей устраивал немцев с точки зрения обеспечения себя, это Майкоп. Они считали, что вот миллиона тонн нефти в год им хватит для выправления топливного баланса Третьего рейха. И, в принципе, с точки зрения захвата для себя, они задачу решили. С точки зрения отобрать нефть у Красной армии, задача решена не была. И, несмотря на тяжелейший энергетический кризис, который сотрясал Советский Союз в течение и периода, когда немцы пересекли магистраль по Волге и маршруты, проходившие через Сталинградский железнодорожный узел, и до где-то весны, по крайней мере, где-то до июня 43-го года, а советскую промышленность сотрясал энергетический кризис. Что было, то было.
Ну, строго говоря, энергетический кризис начался у нас еще до войны. Достаточно сказать, что число летных часов на одного учащегося в авиационной школе сократилось в разы именно из-за нехватки авиационного бензина, а, скажем, львиная доля бензина, предназначенного для Западного фронта, к началу войны хранилась как раз в районе Майкопа, просто потому что не было даже возможности его перевезти достаточно быстро. Это тоже было одной из причин катастрофы Западного фронта. Словом, много чего у нас было. А у немцев, кстати, основой топливного баланса было синтетическое жидкое топливо, которое делали из бурого угля. Его запасы на востоке Германии до сих пор, ну, не то, что не исчерпаны, но их еще на пару веков хватит.
Ну, тут был вопрос в том, что это было, во-первых, затратно по ресурсам людским, то есть надо было этот уголь добывать, еще это было дорого, поэтому, конечно, немцы предпочли бы углеводороды и наш углеводород, потому что не хватало нефти, которую они получали из Румынии, поэтому это, собственно, план на Гитлера на 42-й год, который верстался еще в ноябре 41-го. Первые наметки, это ноябрь 41-го года, еще даже до контрнаступления Красной Армии, поход на Кавказ. А Сталинград был здесь, да, таким побочным маршрутом, и задача была выстроить заслон по рубежу реки Дона, где Дон приближается к Волге, как совершенно справедливо было сказано, выстроить.
Более того, насколько я помню,
наземный мост, как немцы называли.
Насколько я помню, когда еще немцы только подходили к Дону, у нас жители Сталинграда отправили на строительство системы укреплений в промежутке между Волгой и Доном. А главное, вообще это направление считалось настолько угрожаемым, что решение о строительстве железной дороги по левому берегу Волги до Сталинграда приняли еще в январе 42-го. То есть удара ожидали, просто не ожидали, что он будет таким сильным.
Да, но укрепление это 41-го. Да, укрепление на самом деле строили с 41-го. Другой вопрос, что паводок весны 42-го года, которая была снежной, она многие укрепления размыл этот паводок. Тяжелее всего была ситуация в Ростове в этом отношении. Но и сталинградским укреплением досталось. Причем речь идет об укреплениях, которые были в большой излучине Дона, которые были на дальних подступах к Сталинграду. В целом, вот что необходимо знать про Сталинград, что уровня подготовки города к обороне Ростовского в Сталинграде не было и близко. То есть никаких серьезных баррикад вот такого уровня, как строился в Ростове, в Сталинграде не было. Это, конечно, осложнило борьбу за город, и немало проблем было связано как раз с неважной инженерной подготовкой самого города. Были обводы, и на них задерживали противника, но сам город был к обороне подготовлен, ну, не то чтобы никак, но плохо.
О, извините, тут поступил забавный, на мой вкус, вопрос. Почему после войны Сталинград переименовали в Волгоград, и могут ли его снова переименовать в Сталинград? Ну, это уж не военный вопрос, поэтому я отвечу.
Конечно.
Переименовали в Волгоград потому, что Никита Сергеевич Хрущев, типичный представитель того слоя партийных аппаратчиков, что организовал так называемый «большой террор», с 25 июня 1937 года до 25 ноября 1938 ухитрился избежать своей доли ответственности, как, собственно, и довольно заметная часть этих аппаратчиков, и в 1956 году перевалил вину за большой террор как раз на тех, кто с ним боролся. Это были в первую очередь Иосиф Виссарионович Джугашвили, Андрей Януаревич Вышинский, и дальше к ним присоединился Лаврентий Павлович Берия. И дабы сделать эту клевету убедительной, он еще через 5 лет, в 1961 году, добился снятия имени Сталина со всех объектов, которым это имя было присвоено. И, в частности, Сталинград переименовали не в Царицын для Хрущева, правовернейшего догматика коммунизма. Это было неприемлемо. А Волгоград. Могут ли его снова переименовать? Ну, сейчас город официально называется Сталинградом 2 дня в году. 2 февраля, в день окончания Сталинградской битвы, и 9 мая. Насколько я помню, Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что возвращение городу имени может быть проведено только по решению его жителей. Пока опросы общественного мнения показывают, что нет четкого большинства ни за, ни против такого решения. Так что будем ждать, когда сами горожане определятся. Вот. Но в любом случае, как бы город ни назывался, это не отменяет ни его географическое и вытекающее отсюда экономическое значение, ни тем более героизм нашей армии, сумевшей отразить небывалый по силе вражеский удар и
переломить ситуацию в свою пользу, если уж, как говорится, да, называть вещи своими именами. И для мира это, конечно, Сталинград. Сейчас очень много книг до сих пор выходит по Сталинграду. Это показывает действительно, насколько это было важное сражение для всей Второй мировой войны.
Да, собственно, скажем так, Сталинград доказал, что немцы даже при полном напряжении сил уже не могут нас сломать. Ну, а дальше, правда, они совершили еще одну попытку летом, но это было ощущение, что это уже от отчаяния. Ну, а об остальном поговорим после новостей. Не переключайтесь.